Вы слушаете подкаст «Ленинградское спасибо» про жизнь в эвакуации, правдивые истории о великом городе и его важной роли в истории России.
Всем привет! С вами проект «Миссия памяти Ленинградское спасибо». Меня зовут Виктория Парашутина. Сегодня у нас в гостях Светлана Валентиновна Подгорнова, руководитель педагогического музея. Здравствуйте.
Добрый день.
Светлана Валентиновна, наша с вами встреча посвящена очень трогательной такой теме, важной теме. Это роль педагогов и воспитателей в эвакуации ленинградских детей, жизнь по распорядку. И хотелось бы, чтобы вы поподробнее о себе рассказали и непосредственно об эвакуации детей.
Я являюсь руководителем педагогического музея Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. И мы являемся преемниками того самого Ленинградского института усовершенствования учителей, который был создан в 1938 году, работал всю войну, всю блокаду. И в нашем педагогическом музее есть отдельная блокадная коллекция, посвященная тому, как переживали блокаду в городе и как работали детские сады, детские дома, интернаты в условиях эвакуации. И именно на этих материалах я и хочу сегодня остановиться. Потому что если спросить, а как там было в эвакуации, ответ может быть только один – по-разному. И это зависело от очень многих причин. Назову несколько основных, и дальше попробуем уже в этом разобраться. От чего зависело? Ну, во-первых, от периода эвакуации, потому что июньская-июльская 1941 года эвакуация, конечно, кардинально отличалась от того, что происходило уже с теми детьми, которых эвакуировали после первой блокадной зимы в 1942 году. Второе, конечно, от места эвакуации, условий, отношений и возможностей принимающей стороны. Третье зависело от особенностей детского коллектива, потому что вывозили и младенцев буквально в свертках, и неорганизованных дошкольников, никогда не посещавших детские сады, и коллективы школьников, имеющие опыт пребывания в детских летних лагерях, и хорошо подготовленных детей, которые до войны уже жили, скажем так, по интернатному принципу. Это и интернат номер один для глухих детей, и колония «Красные зори». Конечно, у них опыт был различный при попадании в эвакуацию. И третье, наверное, самое главное, это зависело от личности тех, кто руководил эвакуацией, кто был с детьми каждый день. От их педагогической квалификации, от их отношения к детям либо как к своим родным, либо как к такой, скажем так, вынужденной работе, и такое бывало. От практических навыков, позволявших организовать жизнь в экстремальных условиях удобно или, скажем так, не очень. И иногда даже от отваги, которая заставляла идти против распоряжений руководства для того, чтобы спасти жизнь детей. Ну и, конечно, даже от творческого потенциала. И именно поэтому я менее всего хочу оглашать среднюю температуру по больнице. Угу. Было и так, как я буду рассказывать, было и совершенно по-другому, и будут приводить примеры того, и я с этим тоже соглашусь. И в рассказе я буду опираться только на очень конкретные материалы нашего педагогического музея, которые были в прошлом году частично опубликованы в книге «Блокадная педагогика», авторы Ирина Павловна Колесникова, Людмила Владимировна Дербилова и Наталья Владимировна Груздева. Эта книга более 550 страниц. Действительно является вот таким вот кладезем информации о жизни детей и педагогов в условиях войны, блокады, в том числе в эвакуации.
Ну вот вы начали говорить про принципы, да, про факторы, которые повлияли. И, наверное, самое первое, с чего хотелось бы мне, да, спросить, задать вопрос, именно как происходил процесс организации образовательного, да, вообще образовательного процесса в условиях эвакуации, тогда, когда действительно не хватает ресурсов со всех сторон, да, есть какие-то, ущемление в плане того, да, что сами дети оказались в таких условиях, да и не только дети, а вообще весь город. Вот, наверное, с этого. Методы, принципы.
Попробуем, наверное, поподробнее сказать действительно об этом. Дошкольники и школьники – истории разные, хотя в одних и тех же эшелонах везли и грудничков, и детей школьного возраста. И распределяли в вместе и по отдельности. Все бывало по-разному. Но если для дошкольников, это первая задача педагогов, конечно, создание максимально эмоционально благоприятных условий. Уют, домашняя обстановка. А еще использование всех имеющихся ресурсов для вот того самого правильного всестороннего развития детей. Вот у нас в коллекции есть статья, подготовленная воспитателем Толстовой для журнала «Дошкольное воспитание», где она описывает работу с детьми трех с половиной лет в 1941-1942 учебном году. И называется эта статья, ее достаточно необычно, «Наблюдение из окна». И там есть такая фраза. С самого начала я стала думать над тем, что жизнь детей и здесь надо наполнить определенным содержанием, что по окончании войны мы должны вернуть детей родителям не только живыми и здоровыми, но и полноценно всесторонне развитыми. И фрагмент. Когда погода начала портиться и прогулки сократились, я стала направлять внимание детей на окно. Педагог не пишет о том, что прогулки сократились по очень определенной причине. Детей, которых вывозили в 1941 году, не снабдили при отъезде теплыми вещами. Им просто было не в чем выходить на улицу. Что делать воспитателю с группой трехлетних детей? Вот весь мир в какой-то степени сосредоточился вот в том самом окне. Но педагог разработала систему, которая позволила сначала просто наблюдать и фиксировать свои наблюдения, а потом постепенно уже создавать рассказы, запоминать и вести серьезные беседы. Вот с такими вот маленькими детьми весь мир которых переменился из городской среды, они попали действительно в очень отдаленное село нашей страны. Даже во время пути в эвакуацию приходилось решать вот такие вот педагогические, воспитательные и учебные вопросы, потому что, в первую очередь, конечно, воспитательные, потому что изначально тех детей, которые отправляли со старшими братьями и сестрами, в общем-то, старались от них и не отделять. Угу. Но потом, в общем-то, казалось, что это абсолютно правильно. Но потом оказалось, что старшие дети в роли нянек для младших, они теряют свою собственную, да, вот, возможности для развития, а маленькие становятся более инфантильными, зависимыми, капризными. И пришлось принимать вот такое вот решение, что дети, да, уже комплектовались, что называется, по возрасту. В Ленинграде, в Бышевском районе, была инспектор РАНО Щукина Елизавета. И ее работа в условиях блокады заслуживает темы отдельного большого-большого выступления. Скажу только одно, что именно благодаря ей в нашем городе сохранились несколько тысяч рисунков подлинных детей блокадного Ленинграда. Но она еще работала и на эвакуацию, хотя не выезжала всю блокаду из Ленинграда. Каким образом? Оказывается, она вела активную переписку с воспитателями. Ей задавали методические вопросы. Она присылала конспекты занятий. Она анализировала те проблемы, с которыми к ней обращались педагоги. И ее словами можно вот как сказать. Мы всегда помнили, что как орган народного образования несем ответственность за наше учреждение, за настрой товарищей, откомандированных в глубокий тыл. Надо было дать им почувствовать, что дошкольные работники Куйбышевского района по-прежнему живут единой жизнью. А детей надо было занимать делом. Мы пока еще говорим только в первую очередь о дошкольниках. Брали книги в местных библиотеках, много читали. Воспитатель в АКЗЭСе Омской области организовал кукольный театр. И 1 мая уже детям показали первое выступление, а потом были дети сами вовлечены в создание и кукол, и представлений. Из эвакуации действительно присылали в Ленинград и рисунки, и рассказы детей, и загадки, и снимки, и многое другое. Они сохранены в нашей блокадной коллекции. А еще педагоги выступали со своим опытом на совещаниях в тех местностях, в которые они были распределены. Они создавали свои доклады, выступления, работы на природе как средство развития наблюдательности у детей. А воспитание в детях самостоятельности, любви к труду. Рассказывали, какие игрушки-самоделки придумали, описывали праздники, оформление детских групп, делились вопросами обеспечения продуктами и одеждой. даже вот такое известное современным детям, росшим в условиях детских садов, занятие такое небольшое, как работа с волшебным мешочком, в который помещаются небольшие предметы, ребенок на ощупь должен их догадаться, что там. Это разработка одного из педагогов в условиях эвакуации, действительно, от ситуации, когда нет других абсолютно пособий. А у школьников немножко другая была история. Там активно использовался опыт Макаренко.
И трудовая деятельность.
Деятельность в условиях именно детского коллектива, когда воспитывал именно детский коллектив. Не случайно в интернате в Каменке, Кировская область, настольной книгой педагогов были именно «Флаги на башнях», книга Макаренко. Был создан старостат, в которых входили и бригадиры, и председатели пяти комиссий. Причем комиссии четко охватывали все виды деятельности детей. Учебная.
Комиссии школьников?
Школьников. И бригады были тоже школьные. Учебная, производственная, культмассовая, санитарная и хозяйственная. В общем-то, вот вся жизнь детей. Были использованы методы соревнования. Соревновались, хотели, старались быть лучшими. Например, была сложная группа пятиклассников. Из 30 человек 19 были второгодники, пишет сам педагог. Боролись за них всем интернатом. Старостат, учителя, старшеклассники. Многие помогали индивидуально и вытянули этих детей. Их было не узнать. Жили дружно всей семьей. И лозунг: никого не оставлять ни в школе, ни в поле. Причем и в полном смысле этого слова, потому что до школы приходилось и по снегу доходить. Старшие прокладывали на лыжах путь. То есть вот это вот взаимовыручка, взаимопомощь. И на грамотах рукописных, которыми награждали детей, были цитаты Макаренко: «Ничто так не украшает человеческую жизнь, как перспектива впереди». И чем больше уважения к человеку, тем больше требований к нему. И требовали очень строго. А вот отчет из школы, эвакуированной в Омскую область из Октябрьского района. Читаем газеты, журналы, книги, разбираем их коллективно, проводим экскурсии и прогулки. На разрезах почв изучаем историю земли, наблюдаем за птицами, изучаем растительность местного края. То есть использовались все возможные ресурсы для того, чтобы и воспитывать, и обучать детей в таких вот непростых условиях.
А как дети реагировали? Потому что их жизнь полностью поменялась. Вот теперь жизнь в других условиях, по распорядку эвакуации. Может быть, как-то это повлияло на их физическое или психическое состояние?
Тут, опять же, у всех по-разному. На самом деле, стоит сказать, что поддержание режима – это задача любого педагогического коллектива, что в условиях города, что в условиях эвакуации. И, в принципе, в советском обществе дети с детского сада, самых младших ясельных групп, оттуда отводили детей чуть ли не с года, первого года жизни, дети учились жить по режиму, поэтому ничем сверхъестественным для детей это не было. Для некоторых, для многих. Школа тоже определенный режим. Пионерский лагерь, интернат тем более, да, абсолютный режим. Только здесь это продолжалось 3 года без перерыва. Про самоуправление я уже говорила. В интернатах на весь день выделялись дежурные, которые следили за режимом, помогали детям и проверяли, чтобы это все соответствовало. Доверие и ответственность. Ну и, конечно, для школы очень большая была проблема сочетать трудовое, я не скажу даже, что это воспитание, воспитание само собой. Труд, вот такой вот производительный труд, труд для, в том числе для выживания. Потому что трудились
физически, не учеба,
физически,
да?
физически с учебой. То есть вот как распределить силы детей, и так достаточно ослабленные в условиях и блокады, и переезда, чтобы хватило и на труд, и на учебу, и, что, наверное, самое, может быть, удивительное, на праздники. Потому что действительно возможность творчества для детей – это был мощный ресурс, который также использовался в условиях эвакуации. Причем творчество очень определенного. Скажем так, не просто творчество как самовыражение, а творчество такое, скажем, прикладное. Творчество для чего? Вот если мы ставим спектакль, то мы обязательно показываем его местной школе или местным жителям. Если мы разучиваем песни и стихотворения, то мы обязательно идем с ними в госпиталь к раненым бойцам. Если мы рисуем, то эти рисунки отправляются в Ленинград или, опять же, таки на фронт бойцам, которым также вышивались кесеты и так
чтобы
далее.
Чтобы деятельность имела отражение.
То есть вот это, да, все должно быть направлено, на самом деле, на общую цель. Любая пятерка, выстрел по врагу – это такой, в общем-то, лозунг, который был понятен, называется, всем детям. И приучали к этому уже начиная с дошкольного, самого маленького возраста. Не случайно вот эти вот праздники, которые готовились и проводились и в условиях блокадного Ленинграда, и в условиях эвакуации, это педагоги преподносили детям и убеждали детей в том, что это тоже их вклад в победу.
Ну вот несмотря на такую вот довольно-таки да, дисциплинированную жизнь и ребят, и школьников, да, и дошкольников, и самих воспитателей, педагогов, все-таки трудности, наверное, возникали. И здесь мне хочется спросить, чем руководствует этот педагог, какие он выстраивает перед собой ценности, как он этими ценностями да, руководствуется в воспитательном процессе с детьми, какие трудности, может быть, у него возникают? Расскажите.
Да, конечно. Какие принципы? Понятно, что, конечно, ценность жизни и здоровья, да, и сохранение жизни и здоровья детей – это был, наверное, основополагающий принцип в работе педагогов. Научить детей заботиться друг о друге. С этой проблемой уже сталкивались буквально вот по пути в эвакуацию, потому что только, наверное, один пример из отчета инспектора РАНО Кировского района. О самом-самом начале эвакуации, тогда, может быть, какие-то вещи станут понятны, по решению горосполкома на 30 июня 1941 года намечена была эвакуация детей Кировского района, Демьянский район Ленинградской области. Часть детей эвакуировали с дач, других из городских детских садов. Из, вот теперь даже самое главное, из неорганизованного дошкольного населения укомплектовано было 11 новых детских садов. За неделю создали новые детские сады для тех детей, которые никогда не посещали детский сад. Они были дома со своими родителями, с бабушками. То есть у них не было вот этого вот опыта социализации, который, скажем так, давал довоенный детский сад. И вот здесь вот действительно очень большая проблема возникала уже вот в тот момент, как совместить вот этих детей, которые никогда даже в таком большом коллективе не были друг с другом, и как им внушить, что не сам за себя, а единственный способ выживания и жизни нормальной – это вот
коллективность. Наверное,
коллективность.
Да?
И очень такой трогательный, наверное, рассказ одной из воспитательниц о том, как уже в самую первую ту волну эвакуации детей учили, маленьких совсем, учили собирать ягоды не для себя самого, а в общую, вот в общую такую копилку, и потом отдавать в том числе и тем детям, которые лежали в лазарете и не могли сами собирать свои ягоды. И действительно, вот такие вот решения практических задач, которые жизнь подкидывала буквально чуть ли не каждую минуту, вот на самом деле всегда говорят о том, что высший пилотаж в педагогической деятельности – это умение работать в условиях непредсказуемости. Вот тут непредсказуемость была ежеминутной. Педагоги вынуждены были решать эти задачи и отвечать на эти вызовы. Итак, приучать детей заботиться друг о друге, сохранять жизнь и здоровье, несомненно, нравственное воспитание. Вот формирование честности, формирование ответственности, патриотизм и гражданственность. На самом деле, вот та самая, которая проявляется не в словах, а в делах, и в труде, и в учебе. И еще сохранить радость жизни. Вот это те самые праздники, вот это то самое творчество. Вот это то, что поддерживало детей. И на самом деле другого детства у них не будет. Это очень хорошо понимали воспитатели. Поэтому для малышей было самое главное сохранить их дошкольное детство. Ну а старших потихонечку выводить вот именно на такой взрослый серьезный уровень. А что случалось, когда действительно как реагировали, когда случались какие-то эксцессы? Ну вот один конкретный пример. Обнаружили, что двое детей вырывают на поле турнепс. Решение старостата. Просить правление колхоза вычесть из нашего общего заработка по одному трудодню за каждый вырванный турнепс. решение было выполнено. Больше таких случаев не возникало. Это вот история из Каменки.
Ничего себе.
Вот такая вот. Где-то, где-то бывает очень жесткая история, где-то бывают, ну, скажем, такие вот высоты человеческого духа, которые, ну, действительно, в мирной жизни, наверное, бы, не, может быть, и не случились.
Ну, так здорово, вы пример привели. А все-таки мне кажется, что в условиях, ну, страх все-таки, страх войны, голод, дети — это отдельная такая жизнь. Да, вот, в отличие от взрослого, это страшно, да, когда это еще ребенок. И, может быть, вы тоже можете привести примеры какого-то такого взаимопомощи или какой-то солидарности, да, вот, во время непосредственной эвакуации между детьми или между педагогами. Есть что-то такое, может быть, у вас?
Да, конечно, и примеров такому много. Может быть, в этом смысле хорошо показывают вот историю взаимопомощи и вообще самой жизни в эвакуации фотоальбомы. Mm-hmm. У нас сохранились они, фотоальбомы, и письма детей, и рисунки. Вот фотоальбом детского сада номер 20, который стал интернатом 178, был отправлен в Тюменскую область. Просто фотографии и просто подписи. Мы, во-первых, видим самих детей. Очень важно было сохранить вот ту самую ленинградскость. Это было важно, чтобы дети не забыли, откуда они, и чтобы они держали марку ленинградца. И вот если вы обратите внимание, обязательно на банты.
Причёсанные.
Да, все причёсанные у мальчиков на шее, у девочек, это дошкольные группы, на головах. Подтянутый вид у воспитателей в условиях сельской более чем серьезной жизни. А вот те самые, чем занимались. Вот фотографии очень четко дают понимать это. А участники школьной самодеятельности. Ребята учатся играть в шахматы, вышивать. Тут же зачистка картофеля, причем обратите внимание, дети, ну, скажем так, старшего дошкольного, младшего школьного возраста. Старшая группа помогает заготавливать дрова. Воспитанники за ловлей и чисткой рыбы на приусадебном участке. Девочки помогают ухаживать за домашними животными, потому что это было действительно условие выживания. А если есть свои собственные животные, значит, есть молоко, мясо, значит, дети будут поддержаны. И так далее. То есть вот это вот совместная жизнь, где каждый отвечал не только за себя, но и за, наверное, вот за весь коллектив в какой-то степени.
Нам повезло, что вы пришли к нас с книгой. Да? Я наглядно могу это посмотреть. Наверное, одна жизнь в эвакуации, да, она, ну, как бы определенным образом складывается, да, по распорядку. А хочется еще понять, как изменилось или какие, может быть, новые вызовы возникли перед педагогами, да, и перед воспитателями после возвращения детей, то есть такой процесс эвакуации, да, обратно в Ленинград, потому что все-таки это такой тоже очень важный момент.
Да, пожалуй. Наверное, здесь у нас не так много информации, потому что когда возвращались, там, ну, скажем, таких дополнительных документов, фиксирующих жизнь в таких иных условиях, в общем-то, не создавалось. Что было важно? Для школьников, конечно, выравнивание уровня знаний. Но это связано было даже не только с эвакуацией, потому что дети, которые оставались в Ленинграде, также кто-то мог посещать школу, кто-то не учился. Кто-то стихийно эвакуировался сам с родителями или с кем-то. И вот выровнять уровни знания, да, несомненно. О психологическом состоянии детей, проживших несколько лет в разлуке с родителями, ну, в совершенно вообще другой социальной и даже климатической, да, среде, ну, конечно, в полной мере не смогут рассказать, наверное, даже они сами, потому что много за очевидцы те самые, много складилось за вот эти вот годы. Но у нас есть письмо из 44-го года. Наверное, два момента я расскажу, что это за письмо. Письмо воспитателя Клеопатры Мешковской. Вот такое вот странное сочетание. У меня еще Клеопатра Ивановна. Мешковская, воспитатель 6-го детского сада Смоленского района. В первую блокадную зиму она потеряла всю семью, и дом был уничтожен, и она уехала в эвакуацию вместе с детским садом. Она писала стихи. Она писала стихи, она помогала детям создавать вот те самые постановки. Наверное, закончить я тоже хочу именно ее одним маленьким стихотворением. Но вот какая история, я попытаюсь его, самое начало и самый конец этого стихотворения. «Письмо от имени ребенка, который уехал в эвакуацию. Мама, ты теперь не узнаешь меня. Я большой и здоровый крепыш. Я уже школьник, отличник при том, а не прежний трехлетний глупыш. Помнишь, я на вокзале ревел? А зачем, почему, сам не знал. Это было давно. Папа шел на войну, я с другими детьми уезжал». И дальше рассказ о том, как они жили в эвакуации.
В стихотворной форме.
Да, да. Вы не представляете, у нас есть отчеты о работе воспитателей, выполненной в стихотворной форме. Это была абсолютно такая вот, в какой-то степени исключение, но и правило. Так вот, а у меня из уральских ребят здесь чудесные мам-друзья. Очень жаль, что с собой в Ленинград увезти их мне будет нельзя. Возвращаются все по домам. Я вернуться домой тоже рад. Но как маму узнать среди мам и какой из себя Ленинград? Вот такая
мурашка.
История. Вот я, на самом деле, действительно вот, тоже стараюсь очень, скажем так, вот такие вещи, наверное, аккуратно говорить, да, аккуратно дозированно, наверное, говорить. Вот тот воспитатель, который... И эти все ее стихи были построены именно на беседах с эвакуированными детьми. То есть вот как... Умение их понять, умение их почувствовать. Вот это, наверное, то, что отличало воспитателей. Конечно, воспитатели, они работали в абсолютно невероятных условиях. И вот здесь вот я хочу привести маленький фрагмент, который написал Евгений Шварц. Вот тот самый, который «Обыкновенное чудо», да-да, который был эвакуирован также в Кировскую область, куда эвакуировали ленинградских детей, и эвакуацией занимался директор вот того самого нашего института усовершенствования учителей. Так вот, рассказ как раз о нем. Но вот такой вот фрагмент о педагогах. «Я в сотый раз почувствовал, как трудны будни педагогов. А они еще взяли на себя всю счетную работу колхозов. И приходилось им ездить в распутицу в районный центр верхом в ленинградских своих шубах и шляпках, отбивать для интернатов продукты. И все это, не бросая ни на миг, работы воспитательской, самой трудной. И дети учились и росли. И смертность среди эвакуированных детей по сравнению с ленинградской сильно снизилась. Да, правда, ленинградские ребята вели себя на занятиях куда хуже деревенских, но учились лучше. И самодеятельные их коллективы славились на всю область. И ленинградские школьники были первыми помощниками на полях, и вели их ленинградские педагоги и воспитательницы». Вот такая вот история. Может быть, вот, наверное, поговорить о том вообще, что для нас это...
Да, я вообще, мне кажется, хотела бы...
Для нас современных.
Для нас и для слушателей тоже, мне кажется, было бы интересно узнать вот этот опыт невероятный, да, в эвакуации, сложнейший опыт и для детей, еще раз повторюсь, и для педагогов. Какой он оставил вклад, как мы это можем сейчас, да, в современной педагогической работе, может быть, применить. И действительно этот след, он, отпечаток он остается. И вот об этом как раз, мне кажется, в завершении нашей с вами беседы было бы очень актуально поговорить.
Вот как раз та книга, которую я сказала в самом начале, «Блокадная педагогика», она посвящена вот тем урокам, которые мы можем извлечь из опыта ленинградских педагогов времен войны, блокады, эвакуации. А о чем тут точно стоит сказать? Во-первых, это воспитание благодарности и любви к родине. И вот этому посвящено было очень многое. Очень много в работе детских садов и школ. Вот любовь к родине, она складывалась из трех, наверное, таких очень важных составляющих. Первое – дать ребенку понять, что страна заботится о тебе. Угу. Второе – что ты можешь позаботиться о стране, она нуждается в тебе. И вот это чувство сопричастности в прямом смысле этого слова. И третье – понимание страны. Вот той самой большой необъятной страны, в которую входит и Ленинград, из которого ты уехал, и то место, куда тебя вот этим вот эвакуировали, да, вот занесло вот этим вот военным ветром, и вообще все страны. Вот не случайно среди рисунков детей, присланных из эвакуации, достаточно много рисунков, где дети осваивали орнаменты, народные орнаменты союзных республик, народов, населяющих вот ту самую большую страну. И куда бы ни заносило действительно вот эти вот школы и детские сады, они старались познакомиться максимально с обычаями, с особенностями, с культурой того места, где они жили, именно как части вот той самой единой большой страны. Поэтому вот воспитание любви к стране. И вот еще одно стихотворение Клеопатры Мешковской, совсем коротенькое. Опять же таки от лица ребенка. Подарок. «Когда я вырасту большой, за себя в награду подарю Уралу я тонну шоколаду. Не обидьтесь и примите, за задержку извините. Я вначале подрастал, шоколад потом послал». Вот такая вот история. Вторая, наверное, составляющая уроков блокадной педагогики, в которую входит эвакуационный период, это трудовое воспитание. Причем труд не только как необходимость, да, для выживания, но и как ценность. Воспитание в детях уверенности, что они могут, что они свои умения новые, которые городские дети никогда, ни лошадь запрячь, ни в поле работать, то есть, которыми не обладали, они могут принести вот эти, освоить и принести этим пользу себе, своей школе, детскому саду и, на самом деле, колхозу и всей стране. То есть от навыков самообслуживания, которые были очень важны, ну, представьте себе, да, вот много маленьких детей, которые, в общем-то, не умеют даже за собой поухаживать, а воспитателей на них было не так много, до взрослой профессиональной деятельности. Воспитание вот той самой ответственности, которая зачастую связана с вот тем самым трудовым воспитанием. Достаточно долгое время в наши современной образовательной практике трудовое воспитание, скажем так, было, ну, не на первых ролях.
Особенно в начале 2000-х, да?
Да, абсолютно точно. И понимание вот ее ценности с точки зрения педагогической, вот, на самом деле, самостояние человека, залог величия его, вот в первую очередь, наверное, в труде, прямо словами. Дальше. Умение превратить любую среду в среду развивающую, а обучение связать с решением вот тех самых жизненных задач. То самое творчество и, наверное, самое последнее, но по значимости, наверное, первое. Это воспитание собственным примером. Не только в специально отведенные воспитательные моменты, но и вот всей своей жизнью. Неразделение профессионального, да, в какой-то степени личного. И вот такая вот жизненная заинтересованность в том, чтобы дети, которые находились рядом с тобой, они вернулись. Вернулись здоровыми. И вот обратите внимание, вот вам есть возможность увидеть в такой фотографии 4 девочки с волнистыми длинными волосами. Вот они вернулись из эвакуации. И отзыв их мам, мамы, двоих из этих, двух из этих девочек, предельщицы фабрики номер 2 Парфеновой, которая называется «Благодарю от всей души». Когда началась Отечественная война, нашему любимому Ленинграду угрожала большая опасность. Нам, матерям, приходилось расставаться с ребятами, которых увозили в глубокий тыл. Прошло 4 года. Война окончилась, дети вернулись домой. Я скажу о своих дочурках, Розочке и Леночке, которые уезжали совсем малышами. Одной было 4 года, второй шел третий. То есть 2 года. А приехали большие, здоровенькие, жизнерадостные, развитые, с большими косами. Вы представляете, какого труда вот тем самым воспитателям стоило сохранить вот эти вот большие косы в условиях, сами понимаете, не очень простых длительной эвакуации. Вот такая вот история.
Светлана, спасибо вам большое за такой удивительный рассказ, конечно, и, наверное, значимость педагогики теперь у меня после нашей с вами беседы еще больше как бы зрит в моей голове. Сказать спасибо своим учителям, наверное, в первую очередь, да, те, кто были в школе, в университете. А вам большое спасибо за встречу, что вы нашли время, пришли к нам. Спасибо, до свидания.
Спасибо, да. Всего вам хорошего, до свидания.